Дорогая церковь, я всех приветствую сердечно. Ну, так как люди музыкальные приехали к вам в гости, то и хочется говорить примерно в таком же настроении. Знаете, когда Библию читаешь, то встречаешься со многими местами. Одни откровенно относятся к еврейскому народу, и очень трудно понять, как же их принять к себе. Другие места читаешь, они очень красивые. Третьи места читаешь, они просто превосходные, и когда ты их читаешь, у тебя душа летит. Я хочу прочитать одно место, которое аллегорично по своей сути. Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. Слова здесь такие. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Иногда действительно кажется, что в Библии очень много иносказаний, но когда мы читаем подобные слова, даже несмотря, с большой ли это буквы написано или с маленькой буквы написано, нам сразу становится понятно, о ком идет речь. «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды». И мы прекрасно понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. Солнце правды увидеть может каждый. Не все его хотят увидеть, в этом проблема. Помните, как в 14-м псалме Давид пишет: «Господи, кто может пребывать на святой Твоей горе?» Это случилось после того, как один левит был поражен за свою вот такую дерзость и дотронулся до ковчега, и он погиб. И тогда Давид вот в таком переживании спрашивает, кто может переживать. И для того времени это был насущный вопрос. В сегодняшнее время, к сожалению, можно спросить даже, а кто хочет пребывать на этой святой горе? Потому что очень мало людей, очень много называют себя христианами, но очень мало хотят пребывать на святой горе и увидеть солнце правды, которое уже взошло в лице Иисуса Христа. Чтобы увидеть солнце правды, нужно как минимум иметь какое-то доверие. Знаете, у меня однажды случай был в моей жизни, мы еще жили в Казахстане, и однажды мы с диаконом поехали в лагерь, христианский лагерь. Он меня взял вместе с собой, я был очень молод, и в то время ездить на машине, а не на автобусе, это было очень хорошо, это не как сейчас. И когда я помню, мы сели, его жена спереди сидит, как пассажир, он за рулем, я сзади расслабился, ехать нужно было в течение часа, я подумал, предстоит, меня ждет хорошее увлекательное путешествие. Вот мы доехали до первого перекрестка, и тут я услышал, как она говорит ему: «Стой!» И он остановился как вкопанный, через какое-то время она говорит: «Поехали». Ну и мы поехали. Я стал присматриваться, что происходит. Через до следующего светофора доехали, она опять ему говорит: «Стой!» Он опять остановился. Она говорит: «Поехали». И они опять поехали. И я понял, что, собственно, водитель здесь она, а не он. Потому что она ему как бы говорит, что делать, куда двигаться и когда нужно останавливаться. Я даже в том юном возрасте уже напрягся, потому что мне стало страшно. Думаю, если водитель держит руль, но не знает, когда останавливаться, это мне было страшно. Но я хотел бы взять с этого хороший урок. Представляете, какое доверие у этого водителя, держа в руках руль, все равно слушать совет с правой стороны от человека, которому он полностью доверял. Я знаю, что большинство из нас знает это имя. Есть такой певец Тоби Мак. У него есть много песен. Он поет в стиле не очень подходящем, ну, по крайней мере, для нашего оркестра. Но слова, которые он исполняет, есть, так сказать, ну, на что обратить внимание. Одна из песен, последних его песен, называется «Backseat Driver». Слова там такие, что он говорит, что я еду в этой машине, и мне очень хорошо, я могу наблюдать все, что происходит вокруг меня, но я сижу на заднем сидении, и я не хочу управлять машиной. Вы знаете, в нашей жизни мы, как христиане, занимаем самое правильное положение, когда мы сидим все-таки на заднем сидении и предоставляем руль тому человеку или той личности, который может управлять нашей жизнью. Доверие Богу. Помните, Петр написал: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Лучше личности и надежнее личности, который бы так бы пекся о каждом человеке, христианин он или нет, вряд ли можно найти в этом мире. И это скорее неоспоримый факт, чем повод для рассуждения. Необходимо все отдать в руки того, кто, собственно, решает и управляет нашей жизнью. Я однажды вычитал такое выражение, и оно мне понравилось, оно имеет право на жизнь, я считаю. Баскетбольный мячик, который каждый из нас держал в руках, стоит примерно $30, может быть, 50 у кого подороже. Но стоит этому баскетбольному мячику попасть в руки, например, Коби Брайанта, который играет за хорошую знаменитую команду, этот мячик сразу вырастает в цене мгновенно. Вывод отсюда, смотря в чьих руках находится этот мяч. Палка, которую любой из нас может держать в руках, ну, не сделает большого дела, разве что только мы можем отогнать какую-нибудь дикую собаку. Но палка, которая была в руках у Моисея, позволяла ему ударить, и вы помните эту историю из Библии, когда воды расступались. Все зависит от того, в чьих руках эта палка. Рогатка, если она будет у кого-нибудь хлопчика или у нас, например, то ей мы ничего не сделаем, разве что, может быть, там собьем какую-нибудь, попадем в какую-нибудь мишель или цель. А вот такая рогатка, которая называлась тогда прощой, которая была в руках у Давида, она принесла израильскому, целому израильскому народу победу, смотря в чьих руках находится это орудие. Если бы у меня, например, было 5 кусочков хлеба, ну и пару рыб, то вы же понимаете, что я могу сделать себе максимум обед для одного, но, может быть, еще кому-нибудь, там сказать, дать укусить от этого сэндвича. Но 5 хлебов и 2 рыбки в руках Иисуса Христа превращались в хороший обед, которым были накормлены большое количество людей, и еще много коробов оставалось еды, смотря в чьих руках находится эта пища. Знаете, я строитель, и я часто держу в руках гвозди. И если я держу в руках гвозди, то все, что я могу сделать, ну, дверь, например, прибить, там, окно повесить, плинтус забить. А гвозди в руках Иисуса Христа, они дали победу над смертью, они дали жизнь вечную, смотря в чьих руках находятся эти гвозди. Мне кажется, что посвящая свою жизнь тому водителю, от которого зависит наша жизнь, это как раз и приближает нас к тому, чтобы увидеть солнце правды, которое уже взошло. И как я сказал, что немногие хотят, но еще есть такая возможность, как, вернее, есть еще один такой момент, когда люди хотели бы увидеть солнце правды, но тучи, знаете, да, что солнце есть, но в нашей эре это очень распространенное явление. Мы понимаем, что солнце где-то есть, но там тучами все это закрыто. Я бы назвал это сомнение. То, что постигает нас в нашей жизни, и эти сомнения, они как тучи застилают от нас, от нашего взора солнце правды. Самый яркий пример, который бы я хотел привести, он также написан в Библии, и я не хочу как-то принизить апостола Петра, ни в коем случае, но на его примере показать, как сомнения могут взять верх над человеком. Помните, ну, казалось бы, кому сомневаться? Любому другому человеку, но не Петру. Он с ним столько, с Иисусом Христом он столько пережил, и, видя Христа, идущего по морю, казалось бы, и я могу. Сомнение. Всего лишь навсего сомневающийся человек, он начинает тонуть, и Христос так и задает ему этот вопрос. Зачем ты усомнился? Ну, какая для этого была причина? Потом, когда он бил себя в грудь и говорил, что я с тобой хоть на смерть пойду, наступает момент, когда женщина задает обыкновенный вопрос или говорит, что обвиняет его, что я тебя тоже видела вместе с ним. Сомнение. А вдруг Христос не поможет? Ведь он же там закованный в цепях, и он меня не спасет. И это сомнение делает его обманщиком в лице вот этой женщины, и он начинает обманывать. Я думаю, что вот эти два момента, как доверие Богу и сомнения, они присутствуют в нашей жизни всегда. Вопрос лишь в том, доверяем ли мы Ему настолько, чтобы побеждать эти сомнения. Если мы доверяем Ему настолько, чтобы побеждать эти сомнения, то мы, естественно, увидим солнце правды каждый день нашей жизни. Никакая туча это солнце не закроет. Ну и последний пример для... Это было в Миннесоте не так давно. Я слышал этот пример от одного пресвитера, брата. Он рассказывал, что в Миннесоте разливаются реки очень часто, и они имеют бурный поток. Один отец приехал с работы, он работал в ночную смену, он приехал и лег спать. А его дети пришли со школы и решили покататься на плотах. Они брали кусок пенопласта, поднимались высоко по течению, их было трое, залазили на этот пенопласт и плыли. Так вот, когда они плыли, этот кусок пенопласта сломался. И тот, который был на правой стороне, схватился за один кусок, тот, который на левой, схватился за другой кусок пенопласта, а тот, который посередке, ему хвататься уже было не за что, он стал тонуть. Тогда один из этих ребят доплыл до берега, побежал, разбудил своего отца. Отец тоже был какой-то строитель, у него была в траке веревка. Он вспомнил про эту веревку, выбежал и смотрит, как его сын вот то вынырнет, то занырнет опять под эту воду. Он решил ему кинуть эту веревку. Он кидает ему эту веревку, но короткая оказалась веревка, недостаточно. Он ее обратно сматывает, заходит чуть-чуть поглубже, опять кидает. И опять недостаточно. Он опять ее сматывает, забегает немножко вперед, видит там выступ такой. И он понимает, что его сын уже может не всплыть в следующий раз. Он из последних сил кидает эту веревку, и там, как он свидетельствует, не хватило всего одного фута. Этот мальчик последний раз вынырнул, пытаясь схватиться за эту веревку, за конец веревки, и ушел под воду. И в книге пророка Исаии написано, что по-английски, что у Бога рука not too short, она достаточно длинная, она не коротка, чтобы спасать тех, кто хватается за эту руку. То есть мы можем иметь доверие, сомнения могут нас побеждать, но если у нас хватает разума и любви к Богу, и желания увидеть того, кто нас спас, мы обязательно схватимся за ту руку, которая не коротка, и которая будет достаточной для того, чтобы нас поддержать в этом мире. А для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Аминь. Давайте помолимся.